Все-таки отошли они. Недалеко, правда, за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал. И, не найдя девчат ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой. И такая тоска на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться. Шепот услышал. «Федот Евграфыч!» И крик следом. «Федот Евграфыч! Товарищ старшина!» Голову повернул, они через речку бегут, прямо по воде юбок не подобрав. Кинулся к ним, тут в воде и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют, грязного, потного, небритого. «Ну что вы, девчата, что вы?» И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали, а слаб видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Камелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить. «Эх, девчоночки вы мои, девчоночки, съели-то хоть кусочек, спали-то хоть в полглазика. Не хотелось, товарищ старшина. Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Феди, как мама не звала». В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Восков сразу к Сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила. «А Галка?» Тихо спросила, неуверенно. Поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак в перестрелке. А Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в Межозерье, в противника кружим. Сутки. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет. И немцы идут сюда. Так что... давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости. Бывает горе, что косматая медведица навалится, рвет, терзает, света не взвидишь. А отвалит и ничего. Вроде можно дышать, жить, действовать, как не было. А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь это такое тянет, что не дай бог никому. Вот такой пустячок Восков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидр свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал, нету, пропали. Запал для второй гранаты, и патроны для нагана мелочь были. Но граната без запала просто кусок железа. Не мой кусок, как булыжник. Нет у нас теперь артиллерии, девоньки. С улыбкой сказал, чтобы не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли. Ничего, Федот, отобьемся. Это Камелькова сказала, чуть на имени споткнувшись, и покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть. Отстреливаться. Три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка. Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли? Поняла, Федот. И это запнулось. Усмехнулся Восков. Феде, наверное, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, но уж какое есть. Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили, и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне. У широкого плеса Федоткив Графыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав, а на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Камелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтобы вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Восков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду, а до этого и дышать через раз, чтобы птицы не замолкали. Все под рукой было, все приготовлено. Патроны загодя в каналы стволов досланы, и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб. А там, на той стороне, все наоборот было. И птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федотьев Графыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтобы поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть. Но первый выстрел не ему сделать довелось. И хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Выстрел он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Восков глянул, на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад. И пули вокруг него щелкали, а не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику. Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя. Сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило. И Федотьев Графыч взял автомат. И только нажал крючок, напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой. Однако знал Восков, в этом бою не отступать. Не отдавать немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно держать. Держать эту позицию, а то сомнут, и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась. Словно именно он, Федотьев Графыч Восков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого. Лишь он, враг да Россия. Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом. Бьют еще винтовочки или нет? Бьют, значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат. И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла. Да так ловко, что он и заметить не успел, подшипли кого. Втянулись в кусты, постреляли для страстки и снова замерли. и лишь дымок еще висел над водой. Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось. Но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти, скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут на своем месте на всякий случай оставить кого-либо из девчат. Не успел Восков в своей диспозиции додумать, шаги за спиной помешали. Оглянулся, Камелькова прямиком сквозь кусты ломит. «Пригнись! Скорее, Рита!» Что Рита, не стал Федот Евграфович спрашивать. По глазам понял. Схватил оружие, раньше Камельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь. «Чем?» — только спросил Восков. «Граната». Положил Риту на спину, за руки взял, не хотела принимать, боли боялась, отстранил мягко и понял, что все. Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все, и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда в живое солдатский ремень. «Тряпок!» — крикнул он. «Белье давай!» Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое. «Да не шелк, льняное давай!» «Нету!» «А, леший!» Метнулся к Сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех. «Немцы!» — одними губами сказала Рита. «Где немцы?» Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь. Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать, не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать. «Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел, кишки целые, заживет». Полоснула от берега очередь, и снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Восков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови. «Иди, туда иди, с трудом», — сказала Рита. «Женька там». Рядом прошла очередь, не поверху, по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре. Немцы перешли реку, а Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался все дальше и дальше, уходя в лес. И Восков понял, что Камелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех. Еще где-то мелькнул диверсант и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить. Уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом, и каждая секунда могла казаться последней. Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить, не смог, и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходит сила из пробитой, ноющей зубной болью левой руки. Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенной старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое. Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренной матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности. Особенно одна комбинашка была, с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул. Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься? На вечер, гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое. Они хорошо друг друга понимали. На кабанов пойдешь со мной? Не пущу, пугалась мать. С ума сошел, девчонку на охоту таскать. Пусть привыкает, смеялся отец. Дочка красного командира ничего не должна бояться. И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы не влюблялась. Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня. Товарищ генерал, врешь ты все, папка. Счастливое было время, веселое. А мать все хмурилась да вздыхала. Взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя? Непонятно ведет. То тир, лошади да мотоциклы, то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах. Женечка, нельзя же так. Знаешь, что тебе в городке говорят? Пусть болтают, мамочка. Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка, разве ж можно? Нужен мне Лужин. Женька передергивала плечами и убегала. А Лужин был красив, таинствен и героичен. За Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась. Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна денёшенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел. И не то чтобы воспользовался беззащитностью, прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора. Нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо. Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной. Ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно, неправдоподобно было умирать в 19 лет. А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор. А потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо. Рита знала, что рана ее смертельна, и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Восков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы. Она поняла, что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали, отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная, черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери. И Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь. Вскоре вернулся Восков. разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь. «Женя погибла?» Он кивнул, потом сказал: «Мешков наших нет, ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где».
«Женя сразу умерла?»
«Сразу», — сказал он. И она почувствовала, что он говорит неправду. «Они ушли. За взрывчаткой видно». Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: «Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой. Меня еще повалить надо!» Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.
«Болит?»
«Здесь у меня болит», — он ткнул в грудь. «Здесь свербит, Рита, так свербит. Положил ведь я вас, всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев? Ну, зачем так? Все же понятно, война. Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят? Что же это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что же это вы со смертью их оженили? А сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли, да Беломорский канал? Да там ведь тоже поди охрана. Там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат, да старшина с наганом». «Не надо», — тихо сказала она. «Родина ведь не с каналов начинается, совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал». «Да». Восков тяжело вздохнул, помолчал. «Ты полежи покуда, а я вокруг погляжу. А то наткнутся и концы нам». Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. «Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним».
«Погоди».
Рита глядела куда-то мимо его лица в перекрытое ветвями небо.
«Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, 3 годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал».
«Не тревожься, Рита. Понял я все».
«Спасибо тебе». Она улыбнулась бесцветными губами. «Просьбу мою последнюю выполнишь?»
«Нет», — сказал он.
«Бессмысленно это. Все равно ведь умру. Только намучаюсь.
Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся».
«Поцелуй меня вдруг», — сказала она.
Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.
«Колючий», — еле слышно сказала она, закрыв глаза. «Иди, завали меня ветками и иди». По серым проваленным щекам ее медленно текли слезы.
Федот Евграфович тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке навстречу немцам. В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната, единственное его оружие. Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад к огромной вывороченной ели. Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Восков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала. Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл. И, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами. И Камелькова он схоронил плохо. И все время думал об этом. И жалел, и шептал пересохшими губами: «Прости, Женечка, прости».
Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном. И он хотел сейчас только, чтобы немцы скорее повстречались, и чтобы он успел свалить еще одного, потому что сил уже не было, совсем не было сил, только боль во всем теле. Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучи висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро. И он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грозно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана. Правда, была еще граната без взрывателя, кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество. У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Восков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг. Знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел, поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно по миллиметру заносил финку для одного единственного решающего удара. И еще копил силы. Их было мало, очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь. Он все вложил в этот удар, все до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. «Эндехох!» А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся к оружию. Но Восков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал: «Лягайт! Лягайт! Лягайт!» И ругался черными словами, самыми черными, какие знал. Нет, ни крика они испугались, ни гранаты, которые размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли, мордами вниз, как велел. Все четверо легли, пятый, прыткий самый, уж на том свете числился. И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфович лично связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу. Он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал: «Что? Взяли, взяли, да, пять девчат,
Пять девочек было всего, всего пятеро. Они прошли вы, никуда не прошли. И сдохните здесь, все сдохните. Лично каждого убью, лично. Даже если начальство помилует, а там пусть судят меня, пусть судят.
А рука ныла, так ныла, что горело все в нем, и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять. И цеплялся за него, из последних силенок цеплялся. Тот последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Воскова, и ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал — успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той, рычал и плакал. Обессилел, видно, в конец. И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их, и когда понял он, что навстречу идут свои русские.